слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Московское время 18:05. В эфире программа «Время свободы». Жертвами урагана Сэнди в США и Канаде стали уже по меньшей мере 16 человек. В Аджарии приступил к исполнению обязанностей новый глава правительства автономии Арчил Хабадзе. Московский городской суд приговорил к срокам от 8 до 19 лет тюрьмы 6 скинхедов, участников так называемой «банды Яна Лютика». Эти и многие другие темы в этом часе программы «Время свободы». Итак, ураган Сэнди, достигший побережья, восточного побережья США в понедельник около 6 часов вечера по местному времени южнее Атлантик-Сити в штате Нью-Джерси, оправдал прогнозы метеорологов и явно превзошел ожидания сотен тысяч жителей прибрежных районов, которые пренебрегли призывом эвакуироваться в США и Канаде. Жертвами урагана стали уже по меньшей мере 16 человек, передает Юрий Жигалкин.
Ураган Сэнди, ударивший по побережью в понедельник около 6 вечера южнее Атлантик-Сити, оправдал прогнозы метеорологов и явно превзошел ожидания сотен тысяч жителей прибрежных районов, которые пренебрегли призывом эвакуироваться. Ураган подошел к берегу ослабленным в виде тропического шторма, но, как и предсказывали специалисты, благодаря крайне редкому совпадению разных обстоятельств, массы теплого воздуха столкнулись с холодным, рекордно низкое атмосферное давление, полнолуние, скорость ветра повысилась, начался ливень, уровень прилива достиг рекордной отметки, и ураганный ветер с океана погнал воду на прибрежные населенные пункты. Они не испытывали ничего подобного в течение 80 с лишним лет. В течение понедельника погода была сравнительно спокойной, и жители этих районов с готовностью рассказывали, почему они отвергли призыв эвакуироваться. Главным образом, потому что неоднократные призывы в прошлом оборачивались сложной тревогой. К 9 вечера южная оконечность Манхэттена была затоплена. Она не очень плотно населена, там находится финансовый и деловой район, поэтому аварийное отключение электричества поначалу не затронуло много людей. Судя по ранним телерепортажам из этой части города, местные жители даже отнеслись к невиданному катаклизму как к любопытному зрелищу. Полиции пришлось выставить наряды, чтобы не допустить затопленные кварталы любопытствующих. Увы, совершенно другая история разворачивалась в нескольких километрах от Нижнего Манхэттена, на песчаной косе Фар-Рокуэй, не очень густо заселенном районе Бруклина, отделенном от Брайтон-Бич нешироким проливом. В это же время там были залиты водой подстанции, прекращена подача электричества, прервана наземная телефонная связь. Вот что передал по сотовому телефону репортер местного канала, чья группа спасалась от наводнения на втором этаже небольшого частного дома, находящегося через дорогу от пляжа. Большой поток воды накрыл пляж, снес деревянную набережную. Сейчас под водой оказалась вся поверхность острова. Трудно точно сказать, что происходит вокруг. Темно, ничего не видно. Иногда вода проносит мимо дома автомобили. Они сталкиваются. Люди напуганы. Никто из нас не может предположить, что мы увидим, когда наступит рассвет. Мы не знаем, есть ли погибшие, раненые. Нам в этой ситуации остается лишь молиться, хотя мы чувствуем себя пока в безопасности. Неподалеку от нас находится пожарная команда и полицейское отделение, но их автомобили не способны в данный момент передвигаться. Судя по этому сообщению, люди, не эвакуировавшиеся из районов затопления, как и предупреждал мэр Нью-Йорка Блумберг, оказались один на один со стихией. В самом городе вода наделала больше бед, чем ожидалось. Она поднялась почти на 4 метра выше прогнозируемого уровня. Этого оказалось достаточно, чтобы превратить, по сути, в пруд несколько кварталов Нижнего Манхэттена, рядом с Уолл-стрит. Пострадал гигантский жилой комплекс Стайвисент-Сити, который стал жертвой вышедшей из берегов Ист-Ривер. Вода хлынула в автомобильный тоннель, связывающий Манхэттен с Бруклином. Еще 3 тоннеля и все мосты были закрыты для движения. Затоплены несколько станций метро. Неожиданной жертвой стал крупный больничный комплекс Нью-Йоркского университета. Он потерял электроснабжение, и, вопреки заверениям его руководства, специалисты не смогли запустить аварийный электрогенератор. Была организована срочная эвакуация больных. Поздно вечером мэр Майкл Блумберг провел экстренный брифинг для журналистов. Согласно последним оценкам, около четверти миллиона домов и квартир в городе остались без электричества. Это районы ниже 34-й улицы. Ожидается, что подача электричества будет восстановлена к утру. Не исключено, что это займет больше времени. Компании, поставляющие электричество, необходимо добраться до трансформаторов, многие из которых находятся под землей и под водой. Произошло несколько пожаров, вызванных замыканием в результате падения линий электропередач. Если вы видите электрический кабель, лежащий на земле, пожалуйста, держитесь от него подальше. Я также прошу нью-йоркцев помочь нам и не злоупотреблять звонками в аварийную службу. Номер 911 существует только для сообщений, связанных с ситуациями, где жизнь людей находится в опасности. Мы также призываем горожан не садиться за руль. Сейчас на дорогах находится слишком много брошенных машин, которые препятствуют движению автомобилей полиции, пожарных и других специальных служб. Нам необходимо держать проезжую часть улиц свободной. Через 4 часа после удара урагана Сэнди по Нью-Йорку поступило сообщение об одной жертве. Житель района Квинс погиб в своем собственном доме. На дом упало гигантское дерево. По словам метеорологов, худшее, скорее всего, позади. Масштабы разрушений и ущерба можно будет оценить при свете дня.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Барак Обама и Митт Ромни в связи с ураганом приостановили свою предвыборную кампанию. Оба кандидата в президенты по-своему отреагировали на стихийное бедствие, передает Алан Давыдов.
В последние дни штаб Ромни активизировал местные агитмероприятия в Айове, Висконсине и Огайо, рассчитывая, что успех на Среднем Западе не позволит Обаме получить 270 голосов выборщиков, минимум достаточный, чтобы остаться в Белом доме. Тем временем Барак Обама молниеносно сменил тактику. Не исключено, как говорят наблюдатели, что он хочет продемонстрировать стране умелое руководство федеральным штабом по преодолению последствий урагана, что может стать важным предвыборным аргументом. Неожиданно отменив утренние выступления во Флориде в понедельник, Обама взбежал по трапу своего Боинга, который, прорвавшись через штормовой фронт, доставил его в Вашингтон. Вскоре президент выступил перед корреспондентами в Белом доме, чтобы заявить: контроль за ситуацией в его надежных руках. Мы делаем все возможное, чтобы продукты, вода и аварийные дизельные электрогенераторы поступили в населенные пункты, которым предстоит испытать самый сильный удар стихии. Вместе с тем, отметил Обама, важно, чтобы люди с предельным вниманием отнеслись к возможным распоряжениям местных властей об эвакуации. Обама не упомянул о предвыборной кампании, но на вопрос корреспондентов о том, как ураган может повлиять на президентские выборы, он ответил так. Меня в данный момент не волнуют результаты выборов. Меня волнует то, как последствия урагана скажутся на семьях людей, как сработают наши чрезвычайные службы, какими последствиями обернется стихия для нашей экономики и транспортной системы. Что касается выборов, они состоятся сами собой на будущей неделе. Сейчас наш высший приоритет – сделать все, чтобы спасти человеческие жизни. Хотя сам Барак Обама временно отстранился от предвыборной кампании, в эти дни от его имени в ключевых штатах агитируют идущий с ним на второй срок вице-президент Джозеф Байден и бывший президент Билл Клинтон. Республиканский соперник Обамы Митт Ромни сократил число своих встреч с избирателями, но не отменил их совсем. Последние заявления представителей штаба Ромни о том, где он выступит в ближайшие пару дней, а где нет, выглядят противоречиво. Это заставляет наблюдателей предположить, что Митт Ромни еще окончательно не определил свою линию поведения в дни кризисной ситуации, вызванной ураганом. Однако тема единения нации перед лицом стихии все же прозвучала в выступлении Ромни в пригороде Кливленда, штат Огайо, в понедельник. На северной косте нашей нации много людей переживают очень сложные времена. И наши сердца и наши молитвы. На восточном побережье нашей страны многие сейчас испытывают очень нелегкие времена. Мы открываем им наши сердца и посвящаем им наши молитвы при мысли о том, какие их ждут трудности. По-моему, в Огайо давно не было ураганов. Однако в других частях нашей страны они нанесли серьезный ущерб и затронули многие семьи, лишив их имущества или даже чего-то более важного. Митт Ромни призывал делать пожертвования в фонд Красного Креста и других агентств милосердия. Судя по откликам в прессе, американские избиратели в целом одобряют тот факт, что оба кандидата в президенты в той или иной степени умерили свой предвыборный пыл. Вместе с тем очевидно, как говорят политологи, что поведение каждого из кандидатов в эти сложные для страны дни может сыграть критическую роль в исходе выборов. Для Обамы этот кризис является возможностью переубедить тех соотечественников, которые до сих пор считали его мягкотелым. Неудача же Обамы напомнит отверт Джорджа Буша-младшего на ураган Катрина в 2005 году, ставший символом некомпетентности. Митт Ромни, в свою очередь, остается лишь отслеживать мнение сограждан о том, как Обама руководит страной в дни природной катастрофы. Но не более того, ибо любое заявление Ромни может быть легко воспринято как политическое, а сам он не может продемонстрировать стране собственные способности лидера.
Это был репортаж Алана Давыдова в Москве, 18:15, заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Общество «Мемориал» выступило с заявлением, в котором говорится, что в России вновь востребован опыт фабрикования политических процессов. В незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» заявляют о задержании 8 своих активистов, которые пытались пройти в мэрию Москвы и встретиться с мэром Сергеем Собяниным. Польская полиция официально опровергла информацию о наличии на обломках разбившегося под Смоленском президентского самолета Ту-154 следов взрывчатых веществ. Рассмотрение административного дела координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, задержанного 27 октября на акции в защиту политзаключенных, перенесено из-за болезни его адвоката Виолетты Волковой. Слушания пройдут 15 ноября. Вы слушаете программу «Время свободы». Напомню, что в 19:00 в нашем эфире передача «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Не пропустите. Программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовил Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте. Итак, что вы включили в сегодняшний обзор?
Здравствуйте, Андрей. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала аналитическую статью Колина Шиндлера о крене европейских левых в сторону антисемитизма. Автор статьи – заслуженный профессор в отставке Лондонского университета. Я приведу несколько цитат. В 90-е годы прошлого века многие западноевропейские левые начали относиться к мусульманским меньшинствам в своих странах как к новому пролетариату. Капитализм левые воспринимали как разрушительный элемент в идеальном мусульманском обществе, а культурный империализм – как разрушителя исламских ценностей. В последние годы значения слов «еврей», «сионист» и «Израиль» часто мешают в одну кучу. Лидер радикальной группировки «Хезболлах» Хасан Насралла прямо говорит: «Если вы хотите найти в современном мире людей трусливых, жалких, презренных, ничтожных психологически, интеллектуально, идеологически и духовно, то это, безусловно, евреи. Обратите внимание, я не говорю израильтяне».
Игорь, а автор статьи объясняет, как левые находят общий язык с подобными экстремистами?
Да. Ветераны левого движения в Европе, пишет он, закаляли себя в борьбе с фашистами в 30-е годы 20 века. Они отождествляли себя жертвами Холокоста и потому приветствовали возникновение Израиля в 1948 году. Некоторые приравнивали борьбу за независимый Израиль к противостоянию франкистам в Испании во время гражданской войны. Но новое поколение европейских левых видит ситуацию иначе. Их контекст – это антиколониальные войны во Вьетнаме, Южной Африке и других странах. Их идеал – не интербригадовец, воевавший с Франко, а Че Гевара. Поколение новых левых 60-х годов испытывает угрызение совести по поводу преступлений колониализма. Им легче отождествлять себя с палестинским движением за независимость, чем социал-демократами государства Израиль.
И автор этой публикации приводит конкретные примеры?
Да, приводит. Бывший мэр Лондона Кен Ливингстон неоднократно проходился по евреям. В наши дни он сотрудничает с пресс-телевидением, англоязычным правительственным каналом Ирана. Подобная израилефобия идеально сочетается с ростом исламизма в арабском мире. Мутное представление исламистов об образе еврея – это прямое отражение слепоты многих европейских марксистов. Исламисты готовы найти общий язык с социалистами и атеистами, но не с сионистами. Фронтальная оппозиция новых левых по отношению к Америке и спайка реакционных исламистов с непримиримыми левыми во всей полноте проявилась в 2003 году в Лондоне в ходе совместной миллионной демонстрации против военной операции в Ираке. Организовали демонстрацию Ассоциация мусульман Великобритании, Троцкистская социалистическая рабочая партия и Сталинистская коммунистическая партия Великобритании. Хотя многие мусульмане с подозрением отнеслись к подобному альянсу, Ассоциация мусульман Великобритании заявила, что эта акция приемлема с религиозной точки зрения, при условии, что демонстранты будут употреблять только халяльную пищу, а мужчины и женщины будут идти отдельными колоннами. Большевики назвали бы это реакционным клерикализмом, но новые левые с легкостью проглотили эту пилюлю.
Игорь, судя по вот этой статье, что можно сказать о взглядах самого ее автора?
Думаю, он либерал с креном в сторону левого либерализма. Он сочувственно цитирует Жана Поля Сартра. Когда-то Жан-Поль Сартр говорил, что конфликт между палестинцами и израильтянами – это на самом деле конфликт между теми, кто хочет мира в обоих лагерях, и теми, кто хочет войны. Этот самый конфликт внутри конфликта не понимают новые левые и потому готовы объединяться с сомнительными союзниками.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в «Западной печати» подготовил Игорь Померанцев. Тверской суд Москвы продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении Дмитрия Кратова, бывшего заместителя начальника Бутырского следственного изолятора. Он является единственным привлеченным к ответственности в связи со смертью в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Из здания суда передает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Сегодня почти весь день ушел на допрос свидетеля бывшего врача следственного изолятора Бутырка Ларисы Литвиновой. А раньше она тоже проходила обвиняемый по этому уголовному делу. Однако 9 апреля Следственный комитет сообщил о прекращении уголовного дела в отношении Литвиновой в связи с изменениями в Уголовном кодексе Российской Федерации, согласно которым срок давности по инкриминируемой ей статье уже истек. Так что теперь она в деле остается как свидетель. Литвинова пришла в суд со своим адвокатом давать показания и рассказала о том, что Сергея Магнитского она впервые увидела в октябре 2009 года. Он поступил на лечение в медицинскую часть следственного изолятора Бутырка. И по словам Литвиновой, довольно быстро Магнитский пошел на поправку, так что буквально через неделю после пребывания в медчасти его выписали накануне судебного заседания, на котором продлялся срок ареста Сергею Магнитскому. Причем, по ее словам, Магнитский был абсолютно уверен, что 12 ноября, вот в этот день рассматривалась возможность продления ареста Сергею Магнитскому, он окажется на свободе. Однако суд его тогда не освободил, и Сергей Магнитский вернулся в следственный изолятор и вновь попал в медицинскую часть в уже значительно худшем состоянии здоровья. И, по словам Литвиновой, она была шокирована тем, что ему настолько стало хуже, и после чего его срочно перевезли в следственный изолятор «Матросская тишина», где есть специализированное хирургическое отделение для подследственных. Литвинова рассказала также о том, что на тот момент, когда Магнитский содержался в следственном изоляторе Бутырка, по большому счету весь изолятор, 2000, более 2000 заключенных, обслуживали только два врача, ее бывший непосредственный начальник Дмитрий Кратов, которого сейчас судят в Тверском районном суде Москвы, и, собственно, она. Притом Литвинова отметила, что сама она работала в медчасти вовсе не по специальности, потому что была врачом-лаборантом, но лаборатории в Бутырке не было, и она ходила и осматривала больниц, ну, в том числе и Магнитского, которым делал назначение лекарства и лечения, собственно, Дмитрий Кратов. Я напомню, что Дмитрия Кратова обвиняют в халатности, повлекшей смерть Сергея Магнитского впоследствии. Он сам свою вину не признает, считает, что его смерть наступила от совокупности причин, в том числе и из-за сильнейшего стресса, который, по его версии, мог быть вызван тем, что суд отказал ему в изменении меры пресечения, но не связанной с содержанием под стражей. Кроме всего прочего, у Дмитрия Кратова есть все основания предполагать, что врачи в «Матросской тишине», куда Магнитского срочно доставляли из Бутырки, не оказали ему необходимой медицинской помощи, и, собственно, из-за этого он скончался.
Издание Тверского суда Москвы передавала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете «Радио Свобода». В Аджарии приступил к исполнению своих обязанностей новый глава правительства автономии Арчил Хабадзе. Он назначен на этот пост по инициативе премьер-министра Грузии Бедзины Иванишвили, поддержанный депутатами местного парламента. Хабадзе считается политиком и бизнесменом из ближайшего окружения нового главы грузинского правительства. Он, как считается, будет проводить курс на развитие прав самоуправления аджарской автономии. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
На ключевой в Аджарской автономной республике пост председателя Совета министров Верховный Совет Аджарии утвердил 32-летнего Арчила Хабадзе. Формально его кандидатуру внес президент Саакашвили, но реально назначение Хабадзе – инициатива нового премьер-министра Бидзины Иванишвили. В течение нескольких лет Арчил Хабадзе руководил аджарским филиалом банка «Карту», который до недавнего времени принадлежал Бидзины Иванишвили, а в предвыборный период оформлен на его старшего сына Уту. Таким образом, главой аджарского правительства стал ближайший сотрудник нового лидера страны. Объясняя свой выбор, Бедзина Иванишвили заявил в беседе с журналистами, что намерен активно заняться решением социально-политических проблем, накопившихся в автономной республике в эпоху правления президента Саакашвили и бывшего премьер-министра Аджарии Левана Варшаломидзе. А то, что население Аджарии очень недовольно создавшейся ситуацией, подтвердилось в ходе парламентских выборов. Пропрезидентская партия «Единое национальное движение» потерпела сокрушительное поражение в Батуми и других районах автономии. Аджарцы были явно недовольны тем, что центральные власти брали все функции на себя и не делились полномочиями с властями автономной республики. В результате в Аджарии осуществлены грандиозные проекты по строительству небоскребов, дорогих гостиниц, грузино-американского технологического университета, а Батуми действительно стал одним из красивейших городов Грузии. Но местные жители не чувствовали улучшения условий своей жизни, что и вызывало их раздражение. «У Аджарии будет гораздо больше прав, чем у любого другого региона Грузии», заявил премьер-министр Иванишвили. Другие лидеры правящей коалиции «Грузинская мечта» считают, что новые власти должны идти еще дальше, от расширения полномочий местных органов власти вплоть до регионализма и даже федерализма. Вот, например, мнение одного из лидеров республиканской партии Левана Бердзанишвили.
Аджарский автономный статус надо расширять, надо увеличивать права местного самоуправления. Это касается просто федерального устройства Грузии, федерализма как принципа, то есть перенести все то, что возможно на местах. То, что надо расширять автономию, это известное дело, потому что автономные суверенитетные вопросы, они были упрощены и ущемлены интересы Аджарии еще в предыдущее время. Автономия должна быть полнокровной, и, конечно, это кое-что даст нашим друзьям из Абхазии и Осетии, если они хоть иногда подумывают о возможности грузино-абхазского или грузино-осетинской государственности.
С такой концепцией разрешения конфликта вокруг Абхазии и Южной Осетии категорически не согласен один из лидеров пропрезидентской партии «Единое национальное движение» Давид Дарчиашвили.
Аджарский пример в данном случае неуместен, неадекватен, ничего общего не имеет с ситуацией на оккупированных территориях. И никакими такими примерами против оккупации бороться не удастся.
Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Вахтанг Хмаладзе сказал в беседе со мной, что работа над развитием автономии Аджарии будет продолжаться, хотя это и связано с многими проблемами юридического и политического плана.
Серьезная проблема с учетом того, что соответствующий закон является конституционным законом, и для принятия которого нужно большинство 2/3. Реально сегодняшние полномочия высших органов автономии даже ниже, чем полномочия органов местного самоуправления. Так что этот вопрос нужно решить. Я думаю, что это станет очень, очень хорошим примером. Такие узкие полномочия, которые сегодня не сдают, очень плохой пример для конфликта регионов. Эти полномочия нужно расширить.
Господин Хмаладзе, вы не упомянули федерализм?
Конечно, я не упоминал федерализм. Федерализм не является единственной возможностью обеспечения самоуправления. Я просто к примеру приведу. Ни Италия, ни Франция не являются федеральными государствами, но там соблюдены принципы регионализма.
На первом же заседании Верховного Совета Автономии один из соратников нового предсовмина заявил, что аджарские власти скорректируют стратегию Центра по развитию курортного потенциала Аджарии, поскольку, по его мнению, по климатическим причинам так называемый морской, то есть летний туризм в Аджарии бесперспективен. Георгий Ковалдзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Напомню, что на волнах Радио Свобода сейчас информационная программа «Время свободы». У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. В Москве сейчас 7:30, и я напомню вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в день памяти жертв политических репрессий правозащитное общество «Мемориал» выступило с официальным заявлением, в котором говорится, что в России вновь, как в 20-е и 30-е годы прошлого века, востребован опыт фабрикования политических процессов. В незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» заявляют о задержании 8 своих активистов, которые пытались пройти в мэрию и встретиться с Сергеем Собяниным, мэром Москвы. Оппозиционеры, как сообщается, хотели обсудить возможность проведения на Триумфальной площади акции в защиту 31-й статьи Конституции России, гарантирующей свободу собраний. Польская полиция опровергла информацию о наличии на обломках разбившегося под Смоленском президентского самолета Ту-154 следов взрывчатых веществ. Однако оппозиция потребовала немедленной отставки правительства. В рассмотрении административного дела координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, задержанного 27 октября на акции в защиту политзаключенных, переносится из-за болезни его адвоката Виолетты Волковой. Слушания пройдут 15 ноября. На парламентских выборах на Украине, по предварительным данным, лидирует по-прежнему партия регионов. Оппозиционная «Батьковщина» на втором месте, на третье вырвалась партия «Кличко Удар», немного опередив коммунистов. На северо-востоке США и в Канаде жертвами мощного шторма Сэнди стали уже 16 человек, сообщают западные телеканалы и информационные агентства. Около 6 миллионов человек в 7 штатах США остаются без электричества. В Дамаске, а также в сирийских городах Хомс и Алеппо во вторник продолжились ожесточенные перестрелки между войсками президента Башара Асада и повстанцами. Как сообщают оппозиционные активисты, в результате авиаударов в пригороде Хомса, где отряды свободной сирийской армии осаждают район армейских казарм, убиты 2 повстанца. Еще 10 человек получили ранения. В Сомали исламисты убили известного комедийного актера и музыканта, который высмеивал боевиков группировки «Шебаб», связанной с «Аль-Каидой». Министерство внутренних дел Грузии объявило об освобождении 38 заключенных. 1 ноября будут отпущены еще более 350 осужденных за мелкие преступления. Итоговый выпуск программы «Время свободы» в нашем эфире сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шар. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Едва не опоздал к вам в студию. Ищу эксперта по польской проблематике. По некоторым данным, на обломках разбившегося в 2010 году под Смоленском самолета президента Польши обнаружены следы взрывчатых веществ. Но эти данные опровергает военная прокуратура. Могла ли эта авиакатастрофа быть следствием террористического акта? Вот такова одна из тем программы. Но открою выпуск не с этой темы. В разных городах России сегодня проходят акции памяти жертв политических репрессий. Почему этот день не стал днем всенародного траура? В конце программы поговорим о другой правозащитной теме. В Германии высокие государственные награды вручены группе граждан, которые в 60-е годы занимались организацией бегства жителей ГДР в Западный Берлин и ФРГ. Чаще всего использовались подкопы под Берлинской стеной или германо-германской границей. О том, почему этих героев награда нашла только сейчас, Радио Свобода рассказал немецкий историк Хубертус Кнабе. Давайте послушаем.
Я приветствую это решение о награждении людей, которые в свое время, невзирая на большой риск, активно помогали своим согражданам бежать из ГДР на свободу. Это прекрасно, что они отмечены высокими наградами. У нас в ФРГ одно время частично бытовало несколько пренебрежительное отношение к тем, кто помогал гражданам ГДР бежать на Запад. Поэтому награждение это чрезвычайно актуально сегодня, даже актуальнее, чем раньше. Я знаю Дитера Хёдгера лично. Он носит в себе, в своем теле, знак того времени, выпущенную в него пулю пограничников ГДР. Я знаю господина Рихтера, который помог перебраться через границу более чем 30 людям, гражданам ГДР. Оба они, как и другие награжденные, заслужили, по моему убеждению, высочайшее уважение и признание. Но почему все же потребовалось так много времени для признания заслуг этих мужественных и смелых людей? Можно было бы переадресовать этот вопрос ведомству бундеспрезидента. Я думаю, что причина здесь в том, что мы в Германии после падения коммунистической диктатуры ГДР прежде всего уделяли внимание оппозиционерам и правозащитникам ГДР 80-х годов, а не тем гражданам ФРГ, которые значительно раньше и несравнимо более рискованными способами и средствами боролись против коммунистического режима в Восточной Германии. Решение президента наградить этих людей – важный знак, мотивирующий нас, историков, при изучении того времени, исследовании диктатуры социалистической единой партии Германии. При извлечении уроков этого периода нашей истории уделять больше внимания и времени более ранним периодам истории противостояния коммунистической диктатуре и личным историям тех, кто действовал, борясь против режима.
Говорил немецкий историк Хубертус Кнабе. Этой темой я завершу итоговый выпуск программы «Время свободы». Открою его, как обычно, 20.05, Андрей.
Я благодарю Андрея Шарова. Вы слушаете «Радио Свобода». Польская полиция официально опровергает информацию о наличии на обломках разбившегося под Смоленском президентского самолета следов взрывчатых веществ. Однако оппозиция вновь требует немедленной отставки правительства. Из Варшавы передает Алексей Диковицкий.
О том, что польские эксперты еще две недели назад привезли из России сенсационные результаты исследований обломков самолета, на которых обнаружены следы тротила и нитроглицерина, сообщила сегодня газета «Жечпосполита». Публикация вызвала в Польше эффект разорвавшейся бомбы, ведь до сих пор версия о возможных взрывах во время катастрофы однозначно исключалась. По данным газеты, следы взрывчатки были найдены на 30 пассажирских креслах, а также на фюзеляже самолета, в месте, где он соединен с крыльями. Бывший министр внутренних дел и председатель Польской комиссии по расследованию причин катастрофы президентского самолета под Смоленском Ежи Миллер наотрез отказался от комментариев. Вы хорошо знаете, что комментария не будет. Я не знаком с новыми документами и комментировать их не буду. Все отчеты комиссии переданы прокуратуре. Они все получили, так что у прокуратуры и спрашивайте.
Они имеют все наши документы.
В свою очередь, Генеральная прокуратура, от которой ожидалось заявление по этому поводу, не организовала пресс-конференции, передав право прокомментировать публикацию в газете прокуратуре военной. Во второй половине дня представитель Главной военной прокуратуры полковник Иринеус Шиллинг заявил, что сообщение газеты «Жечпосполита» не соответствует действительности. Это неправда, что в результате исследований на обломках внутренней и внешней частей самолета были найдены следы тротила и нитроглицерина. Этих субстанций не было обнаружено также в месте, где к фюзеляжу присоединены крылья. То же самое касается и места катастрофы, где якобы были найдены крупногабаритные обломки самолета. Следов взрывчатки не было обнаружено также во время последних исследований обломков самолета. Между тем, крупнейшая оппозиционная партия в парламенте «Право и справедливость», которой руководит брат-близнец погибшего президента Леха Качинского Ярослав Качинский, потребовала созвать экстренную сессию парламента, на которой депутаты заслушали бы доклад генпрокурора по этому вопросу, а также создание международной комиссии по расследованию причин катастрофы президентского самолета.
Жандамы демиссии зонду.
Мы требуем отставки правительства Дональда Туска. Не могут в Польше править люди, которые 30 месяцев скрывали доказательства этого, прямо скажем, страшного преступления. Я не буду сейчас точно описывать, как все это делалось. Напомню лишь, что наша уверенность в том, что речь идет о преступлении, опирается не только на опубликованных сегодня фактах, которые уже некоторые всячески стараются оспорить, что иногда выглядит даже смешным. Ярослав Качинский также, пожалуй, впервые открыто назвал катастрофу под Смоленском убийством. Газета «Жечпосполита» пишет сегодня в редакционной статье, что информация о следах взрывчатки на обломках самолета была тщательно проверена, и ее подтвердили как эксперты, так и высокопоставленные государственные чиновники. Мы полностью осознаем значение результатов исследований прокуратуры и его потенциальные последствия для нашей политической сцены, а возможно даже и для международных отношений. Но именно руководствуясь чувством ответственности, мы приняли решение поделиться всей информацией, которую нам удалось собрать и которая должна быть немедленно оглашена. Не для того, чтобы нагнетать эмоции и взаимное неприятие, но чтобы избежать появления лавины подозрений и иметь возможность вместе изучить все с самого начала, пишет главный редактор газеты Томаш Врублевский. Независимо от опровержений прокуратуры, публикация газеты и скандал вокруг нее могут быть серьезным ударом по правящей нынче в Польше партии «Гражданская платформа», которую в рейтингах популярности уже догоняет оппозиционное «Право и справедливость». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Сетевые разговоры». Ее подготовила Ольга Серебряная.
В В российских блогах обсуждают возобновление журнала «Русская жизнь». Теперь он выходит только онлайн. Среди авторов Аркадий Политов, Татьяна Толстая, Иван Давыдов, Александр Тимофеевский, Евгения Пищикова, Евгения Долгинова, Алена Долецкая. Именно ее текст о том, как долго и мучительно она искала себе личного водителя в Москве, вызвал самую массовую реакцию в блогах. Постановка проблемы такова.
«Я помешана на автомобилях. Вожу машину с 16 лет и обожаю это дело. Но по будням я не могу сама себя возить. Значит, в рабочие дни автомобиль превращается в дом на колесах. И все зависит от того, правильно ли устроен этот самый дом и кто им рулит. В этом доме я работаю. Читаю, редактирую, делаю звонки. Случаются личные встречи, не говоря уже о том, что я в нем переодеваюсь, потому что иногда не успеваю заехать домой между встречами. А когда меня нет в этом автомобиле, водитель должен делать то, что я физически не могу успеть. Химчистка, контактные линзы, реставрация каблуков, платьев и прочих кружев, доставка цветов, лекарств, подарков, журналов. И все это срочно. Хочется все-таки человека с референциями. Друзья, знакомые, олигархи, Facebook».
Первый кандидат оказался неотесанным чурбаном или пнем, как выражается Долецкая. Второй – заносчивым студентом в слишком уж обтягивающей одежде. Он лишился работы за то, что он обматерил водителя, стоявшей рядом машины. Третьим стал чрезмерно меланхолический тип, созерцать грусть которого Долецкая была не в состоянии. Последний, нанятый после собеседования с многочисленными кандидатами, устраивает хозяйку всем. Но остается вопрос.
«Ох, не знаю даже, как теперь переодеваться в машине».
Поэт и критик Григорий Дашевский так прокомментировал финал текста.
«В одной фразе сказано, что общество разделено на свободных и рабов, потому что не стыдно раздеваться именно при рабах, и что это деление еще неустойчивое. Социологи, учитесь».
Другие читатели усомнились именно что в подлинности рассказанного, а соответственно и в возможности делать какие-либо выводы, касающиеся состояния российского общества. Вот что пишет в Фейсбуке петербургский кинокритик Татьяна Алешичева.
«Это сочинение про шофера – плохой пересказ фильма «Дьявол носит Прада», который сам по себе фетиш. А настоящая русская жизнь была бы «Выйди какая-нибудь дамочка с речью, наняла шофера, потому что машину водить не умею и бухаю все время, пожалейте меня, люди добрые, вот села бы я за руль и стала бы сбивать людей на остановках, и все остались бы довольны».
Массовые заявления о том, что описанное в колонке Долецкой совсем не отражает русской жизни, увенчал пост ЖЖ-пользовательницы Ияма.
«Удивительное дело, журнал «Русская жизнь» снова открылся. На сайте не нашлось ни единого адреса электронной почты. Обращаюсь здесь. Дорогие издатели, вы при закрытии журнала, которому я рисовала каждую обложку на протяжении пары лет, недоплатили мне совсем немножко денег – 85 тысяч рублей. Я очень интересуюсь, вы мне их простили, пойдем в суд или заплатите?»
И в сети сразу же наступил консенсус. Вот это и есть настоящая, без прикрас, русская жизнь. В американской политической благосфере бушует ураган Сэнди. И хотя для Нью-Йорка худшее уже позади, в интернете все еще занимаются прогнозами, пытаясь предсказать влияние урагана на исход президентских выборов. Раньше других появились рассуждения о том, что ураган может способствовать расколотым результатам выборов, когда среди выборщиков победит один кандидат, а по общему числу голосов – другой. Опасения объясняются тем, что стихия грозит так называемым «синим штатам», традиционно голосующим за демократов. Если из-за урагана там не сможет проголосовать значительно количество избирателей, то это не повлияет на число выборщиков, но уменьшит число голосов, поданных за действующего президента. Нейт Силвер в блогах New York Times выдвигает несколько контраргументов.
Во-первых, Северо-Восток – богатый регион с хорошей инфраструктурой, что позволит ему быстро оправиться после стихийного бедствия. Во-вторых, пострадает не только побережье. В штатах, удаленных от моря, в результате урагана могут выйти из берегов реки. К тому же именно эти штаты могут оказаться менее подготовленными к стихийному бедствию. Из-за урагана Айрин в прошлом году в Нью-Йорке погибло меньше людей, чем в удаленном от побережья Вермонте. Поэтому вполне возможно, что последствия Сэнди будут ощущаться и в прореспубликанских регионах в не меньшей степени, чем в штатах традиционно демократических.
В связи с приходом урагана оба кандидата отменили предвыборные мероприятия, однако организаторы кампании продолжают коммуницировать с избирателями. В посвященном американской политике блоге Lexington's Notebook на сайте Economist отмечается.
Приведу мой любимый за последние сутки e-mail от предвыборного штаба Ромни, официальное послание на целых 4 абзаца, один из которых полностью посвящен призыву убрать агитационные материалы со двора в дом. В условиях сильного ветра они могут представлять опасность. Падая, они могут повредить дом или надворные постройки, предостерегает господин Ромни. Разумный совет, что и говорить, но что-то во мне ликует при одной мысли о том, что эту многомиллиардную предвыборную гидру беспокоит призрак избирателя, которого пронзает насквозь агитационный знак «Ромни в президенты», вырванный из земли мощным порывом ветра.
Неопределенности способствует и пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, пишет Дэвид Виджил в своем блоге на сайте Slate.
В 2004 году, пожалуй, самая шизофреническая теория состояла в том, что боровшийся за переизбрание Джордж Буш объявит военное положение и отменит выборы. В этот раз искра будущего безумия, кажется, тоже уже промелькнула. На вчерашней пресс-конференции Джея Карни спросили, в некоторых местах электричество может отключиться более чем на 10 дней, то есть и на день выборов тоже. Планируется ли в связи с этим перенос голосования? Карни не нашелся, что ответить. Журналист мог, конечно, заглянуть в Кодекс Соединенных Штатов, где обнаружил бы, что еще в 1845 году было установлено. Голосование проводится в первый вторник ноября.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Польская полиция официально опровергает информацию о наличии на обломках разбившегося под Смоленском в 2010 году президентского самолета следов взрывчатых веществ. Оппозиция требует немедленной отставки правительства. Общество «Мемориал» в день памяти жертв политических репрессий выступило с заявлением, в котором говорится, что в России вновь востребован опыт фабрикования политических процессов. На парламентских выборах на Украине, по предварительным данным, лидирует по-прежнему партия регионов. Оппозиционная «Батьковщина» на втором месте. На третье вырвалась партия «Кличко Удар», немного опережая коммунистов. На северо-востоке США и в Канаде жертвами мощного шторма Сэнди стали уже по меньшей мере 16 человек. Около 6 миллионов человек в 7 американских штатах остаются без света. В Сомали исламисты убили известного комедийного актера и музыканта, который высмеивал боевиков группировки «Шабаб», связанной с «Аль-Каидой». Министерство внутренних дел Грузии объявило об освобождении 38 заключенных.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ураган остановил предвыборную кампанию в США.
Комментарии экспертов.
Директор Института прав человека Валентин Гефтер о политических репрессиях в России.
В блогах «Свободы».
Почему новые левые находят общий язык с исламистами.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Московское время 18 часов и почти 47 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Вновь к российским новостям. Верховный суд и Высший арбитражный суд России могут переехать в Петербург. Вслед за Конституционным судом новые резиденции судов, предположительно, будут расположены на месте элитного сейчас жилого комплекса «Набережная Европы». Состоится ли такой переезд и как к этой инициативе относятся в самом Петербурге, выясняла корреспондент «Радио Свобода» в этом городе Татьяна Вольцкая.
Официальных подтверждений того, что Верховный суд и Высший арбитражный суд России решено перевести в Петербург, пока нет. В самих судах, в администрации президента, а также в петербургской администрации комментарии по этому поводу пока не дают. Зато множество средств массовой информации, начиная с газеты «Коммерсант», ссылаются на анонимные источники в судах, в Кремле, в девелоперских кругах, которые говорят о том, что решение о переезде было принято на прошлой неделе на совещании с участием главы Верховного суда Вячеслава Лебедева и председателя Высшего арбитражного суда Антона Иванова, прошедшим в администрации президента. Источники сообщают, что уже найдено место для этих учреждений. Новые резиденции должны построить на месте элитного многофункционального жилого комплекса «Набережная Европы». Этот проект осуществляет ВТБ. Подтверждением реальности этих планов может служить тот факт, что 26 октября управляющая проектом дочерняя структура ЗАО ВТБ Development которую возглавляет Сергей Матвиенко, официально объявила о том, что финансирование проекта приостановлено. Видимо, выкупить у ВТБ территорию, где должна была возникнуть набережная Европы, собирается управделами президента. Эта структура в прошлом уже занималась переездом в Петербург Конституционного суда, что, напомним, сопровождалось многими скандалами, связанными со строительством коттеджей для судей на Крестовском острове. Известный адвокат Юрий Шмидт называет идею переезда Верховного и Высшего арбитражного судов в Петербург безумной.
Судебная власть очень связана с властью исполнительной. И, конечно, то, что Верховный суд и Высший арбитражный суд находились в столице, это удобство и для власти, и для граждан. Или тогда нужно просто объявлять, что мы возвращаем столицу в Петербург. Тот, кто очень не любит нашего города, может пожелательно стать на него еще несколько сот тысяч чиновников.
Верховный суд в городе – это прежде всего огромное количество приезжих со всей России. Многие в Москву едут с пересадками, а в Петербург добраться гораздо сложнее, поясняет Юрий Шмидт.
Это крайне неудобно гражданам, но это вписывается в какой-то хрустальный проект Путина, но все остальные должны восстать от идеи, мне кажется.
Удивлен предстоящим переездом судов и руководитель Центра исследования и модернизации Петербургского Европейского университета Дмитрий Травин.
Если это действительно подтвердится, это значит, что у руководителей страны петербургского происхождения возникла очередная странная, плохо осмысленная идея. Наверное, они хотят как лучше, хотят помочь родному городу, но получается как всегда. Если Конституционный суд еще можно было переводить в Петербург, это, мягко говоря, не очень загруженная структура, то переводить суды, где постоянно рассматривается множество дел, занятие не очень хорошее. Эти структуры должны быть там, где удобно людям, там, где основной бизнес. Переводить в Петербург для того, чтобы люди должны были для решения своих дел ездить на поезде или летать на самолете – это значит просто осложнять жизнь людей.
Странной идея перевода судов в Петербург кажется и политологу Сергею Шелину.
Инициатором может быть только Кремль. Личным составом этих судов, безусловно, не нужно переезжать из Москвы в Петербург. Они не могут этого хотеть, как этого не хотели судьи Конституционного суда. Какого-то общественно полезного смысла в этом нет. У нас настолько мало логики в действиях центральных властей, что нет никаких оснований просто ее искать. Ну, захотелось кому-то там, может быть, захотелось Путину.
Идея столь же неудачна, сколь и идея переезда Конституционного суда, считает депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Федеральные учреждения, в том числе и высшие суды страны, это органы, которые нуждаются в постоянном взаимодействии с представителями других федеральных органов власти. Нахождение их в Петербурге, во-первых, увеличивает нагрузку на бюджет города или бюджет страны, поскольку надо обеспечивать условия, строить дома, создавать инфраструктуру, выделять служебные автомашины и так далее. А во-вторых, это ведет к дополнительным путешествиям наших чиновников из Москвы в Питер и назад. Я не думаю, что это правильно. Уже не говоря о том, что придется компенсировать банку ВТБ за счет налогоплательщиков те 15 миллиардов рублей расходов, которые он уже понес на реализацию нынешнего проекта.
Во что может обойтись переезд главных судов страны в экономическом плане, говорит экономист Андрей Заостровцев.
Как говорится, своя рука владыка, Цезарь безумствует, у него свои соображения. Вот Олимпиада нам летит дороже, это явно, чем переезд судов. Перевозили штаб военно-морского флота или собираются перевозить военно-медицинскую академию и так далее. Так что нам не привыкать. Это уже стало такой традицией. Чего-то куда-то переводить. Трудно влезть в голову Цезаря.
Стоит напомнить, что первоначально по плану Дмитрия Медведева Верховные и Высшие арбитражные суды России должны были переехать в Новую Москву, но перевесила новая идея главы управделами президента Владимира Кожина о переезде в Петербург. По этому поводу уже высказался полномочный представитель правительства России в высших судах страны Михаил Борщевский, который опасается, что 2/3 судей скорее расстанутся со своей работой, чем согласятся на переезд в Петербург. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». В заключении программы «Время свободы» вернемся к одной из центральных тем сегодняшнего дня в России. Сегодня День памяти жертв политических репрессий. Общество «Мемориал» выступило с официальным заявлением, в котором говорится, что в России вновь, как в 20-е и 30-е годы прошлого века, востребован опыт фабрикования политических процессов. О современных политических заключенных в России говорит директор некоммерческой организации «Институт прав человека» Валентин Гефтер. Вопрос ему задавал Михаил Соленков.
В современной России есть люди, которые осуждены или находятся под следствием или в процессе суда по политически мотивированным преследованиям. Это ж понятие несколько шире, чем понятие политзаключенных, но вот этот факт абсолютно, по-моему, признается многими людьми, даже не самыми ярыми критиками нынешнего режима. Их дела должны незамедлительно быть пересмотрены в законном порядке. Например, физик Валентин Данилов, который сидит уже более 10 лет, по с нашей точки зрения абсолютно неправомерному обвинению в выдаче государственной тайны, двойных технологий научным там, техническим организациям китайским. Есть дела, в которых, например, надо разбираться, но только не так, как разбирается наше правосудие. Например, дело Таисии Осиповой, которая за распространение якобы наркотиков уже на втором процессе все равно получила довольно большой срок. Сначала, если я не ошибаюсь, 10, потом 8 лет лишения свободы. И с нашей точки зрения, многих, кто анализировал эти дела, там явное, так сказать, превышение, если не вообще чисто высасывание из пальца тех преступлений, которые ей были инкриминированы, за которые она осуждена. Есть дела еще более известные. Это второй процесс Ходорковского-Лебедева. Мы, президентский совет, еще почти год назад, в феврале месяце, предложили действующему тогда президенту список людей на помилование, которых мы считали, что в так или иначе в их делах совершены допущены те или другие, ну, скажем так, несправедливости или даже прямо прямые судебные ошибки. Вот. И мы предлагали там более 30 людей самых разных категорий, вот, конечно, тех, кого я называл, что они заслуживают, по крайней мере, того, чтобы дела или были срочно пересмотрены, вот, просто президент их помиловал ввиду того, что они сидели большие сроки, а само осуждение было очень сомнительно. Я думаю, в том числе и люди вот с Болотной площади, то я думаю, что все эти люди тоже явно являются фигурантами политически мотивированных дел, даже если они совершили какие-то иные, предположим, правонарушения, там, чем-то кидались или чем-то замахивались, или не туда убегали.
Акции, которые проводят правозащитники, гражданские активисты в поддержку политзаключенных, они каким-то образом влияют на власть?
Я думаю, что власть, конечно, их замечает, она не может их не замечать, но она по-прежнему их игнорирует. Не с точки зрения того, что вот выполнить то, что велели вчера на митинге. Власть не выполняет, в первую очередь, свои функции, которые она должна была выполнять, чтобы этих митингов не было. Потому что если бы были тщательные расследования тех безобразий, которые происходили, предположим, вот вокруг дела, которые мы только что упоминали, или хотя бы допускались те варианты, которые, о которых просят сами вот наши эти политические узники. Тот же Валентин Данилов просил всего о немногом, даже не об условно досрочном освобождении, а о переводе на более легкий режим, который ему должен быть даден, просто по закону, вообще говоря. И даже это не допускают. Власти, а я под властью имею в виду не только там Кремль или правительство, а и судебные власти, и следственные органы и так далее, не следуют тем нормам и принципам права, которые, вообще говоря, выше и важнее, чем та или другая строчка в служебной инструкции.
Это был директор Института прав человека Валентин Гефтер. С ним побеседовал Михаил Соленков. Буквально через несколько минут в Новопушкинском сквере Москвы должна начаться акция в защиту современных политзаключенных. На месте событий находится наш корреспондент Елена Поляковская. Елена, здравствуйте. А согласована ли акция с властями и сколько человек пришло на нее?
Здравствуйте, Андрей. Акция согласована с властями, в отличие от той, которая тоже проходила в поддержку политзаключенных в субботу. На сегодняшней акции она еще не началась, должна начаться буквально с минуты на минуту, но уже на Пушкинском сквере порядка...
Мы приносим свои извинения. Судя по всему, у нас есть проблемы со связью с Москвой. Напомню, Елена Поляковская передавала из Новопушкинского сквера Москвы, где буквально с минуты на минуту начнется митинг в защиту современных политических заключенных. Эта акция согласована, и о ее результатах мы подробно расскажем в итоговом выпуске программы «Время свободы», который выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Информационные часы программы завершены. войны. Над ними сегодня работали продюсер Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Быстро и точно.
Польские специалисты обнаружили на обломках следы тротила и нитрофилина.
Скорость ветра повысилась, начался ливень, и ураганный ветер с океана...
То, что сейчас необходимо в Сирии, это настоящие изменения, а не косметические.
Негативную оценку избирательному процессу дали наблюдатели парламентской ассамблеи.
Хочу высоко оценить действия Малалы Юсафзай.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры.
России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9515 и 15130. Свобод.